Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Беслан, архив очевидцев. К годовщине бесланской трагедии. Повтор программы, записанный 3 октября 2004 года по горячим следам с журналистами, которые работали на месте захвата школы в Беслане боевиками Шамиля Басаева и штурма школы российскими силовиками, при котором погибли только, по официальным данным, более 300 человек, половина из них дети. Более 700 человек были ранены. В нашем архиве хроника и детали этих дней, заметки о тогдашних сценариях российской власти и зерна будущих кровавых трагедий распада Советской империи от Грузии до Украины, рассказывают фотографы и военные корреспонденты Юрий Тутов, Владимир Сварцевич, он умер в начале 2022 года, Алексей Шведов, умер от остановки сердца в октябре 2006 года. С коллегой Олегом Кусовым мы начали работать в Беслане на второй день после штурма. Прилетели из Москвы, поскольку силовики посадили под домашний арест корреспондента «Радио Свобода» по Северному Кавказу Юрия Багрова за несколько дней до захвата школы номер 1 «Беслан».
Мы начинаем не совсем обычно. Юрий Тутов принес фотографии, которые он делал в момент освобождения заложников, и сейчас мы их смотрим, и мы просим Юру прокомментировать то, что мы видим.
К сожалению, у меня не было часов, когда трагедия началась 3 числа, но ориентировочно я знаю, что где-то около 12 часов был мощный взрыв, потом через некоторое время второй, и очень сильная густая стрельба пошла. Я видел это на расстоянии где-то там 100 метров от Дома культуры, и начали бегать люди, и чувствовалась паника, которая, собственно, вне зависимости от званий, должностей, и гражданское население или военное, просто это в этом чувствовалось. Я вбежал на первый этаж дома, потому что было совершенно непонятно, откуда стреляют, и с первого этажа смотрел на лежащего солдата с автоматом. Его ствол был направлен туда, откуда выбегали и бежали военные. И мне запомнилось, что он спрашивает у них, вы отступаете или наступаете? На что ему сказали, что мы там собираемся в другом месте, и он продолжал лежать. И я увидел сквозь прорвавшееся оцепление толпы людей, которые бежали к школе. И просто это было совершенно понятно, что это будет трагедия такая, которую, собственно, невозможно даже предсказать, потому что я ожидал это расстрелов этих людей, в общем, все что угодно, и невозможно было остановиться, и я двинулся туда дальше, вместе с ними. Навстречу мне бежали люди, которые выносили детей на спинах, на руках, на носилках и на деревянных лестницах, и на чем угодно, как угодно. Дальше там по времени трудно понять, когда это было, но что-то около часа я там, или полвторого был уже около школы, пока там я туда-сюда бегал. Около школы совершенно то же самое, люди под огнем рвались к залу гимнастическому, к этому спортивному залу. И откуда крыша взрывалась, огонь горел. Сначала пламени не было, потом это пламя усилилось. И поскольку мимо меня очень, на мой взгляд, пронесли мало людей, и живых, и погибших, то казалось, что, собственно, из этих 1500, которые я был уверен там находятся, что живых останется человек 50. Но слава богу, что из всех других зданий людей выносили. В основном это были жители Осетии, это были жители Беслана, это были милиционеры, военные и не знаю кто еще там был. Все, кто мог двигаться. И продолжалось это, сколько часов, я уже это не помню. Конечно, работать было невозможно, просто так, когда вспоминаешь, потому что там нельзя уже говорить о эмоциях, и надо было просто видеть этих людей, которые несли своих детей.
Спасибо, Юрий Тутов. Я бы хотела попросить вас вспомнить, вот что вы видели своими глазами, каждый со своей позиции. Владимир Сварцевич, пожалуйста.
Стояло просто шикарное такое бабье лето. Тепло, непривычное для Москвы. Как я оказался возле школы, пускай это останется моей профессиональной тайной, я, наверное, это имею право. Ну, я оказался там где-то в районе 12 часов, и тишина была настолько звенящей и одновременно мертвой, что было даже слышно, как падают листья. Ну, вот приблизительно такая ситуация. И в том доме, где я находился, буквально в 20 метрах от школы, сидели ополченцы. В ополченцах потом это отдельная история, как говорится, и отдельный разговор. Но мы ходили на цыпочках, разговаривали тише птиц, которые весело чирикали. По двору дома ходили маленькие гусята и курица вместе со своими птенцами. Вот приблизительно была такая обстановка, то есть не предвещало ничего беды. Понимаете, так сказать, когда ты находишься в этой ситуации и оцениваешь ее, и знаешь, что любое твое действие может спровоцировать огонь из школы, а бандиты заняли, в общем, тактически очень грамотную ситуацию, грамотную оборону на 360 градусов. И, по сути дела, каждый сектор они держали под своим прицелом. Я думаю, что мои коллеги не дадут соврать. И каждое движение или каждый шорох, даже, допустим, мычала корова, так, и вдруг она неожиданно пошла к школе. Ей же не объяснишь, что туда идти нельзя, и боевики ее просто пристрелили. Пытаясь в заборе найти какую-то щелочку, хотя бы посмотреть на эти окна, можно было увидеть боевиков, не можно, мне трудно сказать. Но я сейчас уже вспоминаю то время, когда я туда пришел, это было где-то приблизительно в полдень, 12, может быть, в 12-10. Ничего, конечно, не предвещало беды. Но через час события начали разворачиваться так стремительно, что по-настоящему стало страшно. Поверьте, что за 20 фронтовых лет, начиная с Афганистана, в подобной ситуации я практически не был, и я не скрываю то, что было страшно. Фронтон школы был хорошо виден. Это, с одной стороны, железная дорога, с другой стороны, фронтон школы. Стоит красно-бордовая десятка «Жигули», возле нее лежит уже труп. Такой трехдневной давности характерный. Ну, поймите, извините за прозу, но бывая на войне и знаешь уже эти ситуации. Им оказался первый погибший среди беслановских заложников Руслан Фраев. Он просто в школу провожал свою дочку-первоклассницу и брата вместе с мамой. Вдруг подъезжает машина, ни с того ни с сего, выпрыгивают люди в синих комбинезонах. Их было четверо, один сидел за рулем. Весь мир знает, что в синих комбинезонах с надписью «МЧС России» ее было хорошо видно. Выходят ребята практически с голыми руками. По-прежнему была тишина, это было настолько неожиданно и непонятно, но из опыта знаю, что в любом переговорном процессе могут участвовать все люди, ну, так положено во всем мире, дипломаты, журналисты, врачи, спасатели, все те, кто могут оказать помощь в спасении заложников. Неважно, это один человек или приблизительно 1200, как была потом озвучена эта цифра. Из школы вышел боевик в маске, он начал что-то на ребят, ну так, знаете, как наши дети говорят, наезжать. Начал что-то кричать на них, потом ребята встали к забору, он их так профессионально обыскал. Вот, и пошел такой разговор, его даже было практически почти слышно, потому что, я говорю, тишина стояла, она довольно такая звенящая. Потом ребята подняли один труп боевика, который был расстрелян в первый день во время перестрелки с остинскими милиционерами перед зданием школы, и куда-то его понесли. Так вот, ребята начали выносить трупы от фасада школы, а там могли лежать только одни убитые. Это те заложники, которые были расстреляны на второй день внутри школы. Наиболее крепкие и сильные мужики. Как говорили врачи и специалисты, расстреляны они были неизвестно как, но по характеру ранений, по характеру пулевых отверстий, это бывает так. Человека ставят на колени и стреляют сверху вниз. Ну, врачи есть врачи, факт есть факт. Но ребята почему-то перед тем, как занести тело в грузовик, в машину, они их обыскивали. Сначала это было непонятно, теперь я сейчас знаю, почему они это делали. Потому что это сейчас стало явно, что именно в этот третий день боевики планировали отход из школы. Видимо, была такая задумка или, как говорят, военный замысел смешаться с толпой там, ополченцев, беженцев, других наблюдателей, так называемых зрителей. Боевик заставлял их обыскивать и искал ключи от машины. Сколько времени это проходило, 10 или 15 минут, это неизвестно. Как потом выяснилось, и сами ребята-спасатели сказали, что они действовали по приказу оперативного штаба о том, что якобы боевики неожиданно поставили жесткое условие для того, чтобы за 15 минут из школы вынести все трупы заложников. Мне кажется, горько несправедливо, и через день, через два, через три, там, и через неделю, и сейчас очень мало говорили о спасателях, потому что это были одни из тех людей, которые, так же, как и спецподразделения «Альфа» и «Вымпела», действовали в эти секунды, в эти минуты не по инструкции, не по приказу, они действовали вот так, как сложилась ситуация.
Годовщине Бесланской трагедии. Архивная запись октября 2004 года. С журналистами, которые освещали захват школы и ее штурм. Алексей Шведов и Владимир Сварцевич, ныне покойные. Звучат их голоса.
Алексей Шведов, пожалуйста, что вы видели своими глазами 3 сентября?
Мы попали на место 1 числа в 20:35, да, ну и уехал я 12-го. Ну, я тогда, может быть, начну с той точки, которая вот один и тот же образ, который у нас оказался один и тот же. У меня есть фотография
с Юрием Тутовым.
Юра говорил о бойце, который лежал на улице. И это вот с этой точки у меня есть снимок. Время где-то приблизительно, я не могу точно сказать, но это около часа после взрыва. И поскольку вся толпа продвигается, это уже смесь, это уже и родственники, и ополченцы все на самом деле находятся уже, те, кого мы называем ополченцами, то есть те, кто имеют некое командование, они все находятся уже у школы, они туда прошли раньше, все продвигаются вперед к школе, мы продвигаемся вместе с ними. И чудная картина, бегут по улице люди, да, мирные. Лежит боец, постелил картоночку, значит, автомат, у меня есть снимок, пальцы на спусковом крючке, очень хорошо видно. Я думаю, что если посмотреть, то, наверное, и предохранитель тоже снят. Улочка шириной, наверное, метров 15-20. И вот у него перед этим самым вот его стволом, перед ним бегут люди. И это ощущение, конечно, полной жути, потому что по тому, что я видел во вторую чеченскую, то большая половина потерь, это то, что называется friendly fire, да, дружественный огонь, что вот сейчас он лупанет, и что тут будет, Господи, твоя воля. То есть картина продолжается, картина полного бардака и полной анархии, как бы, да, вот, которую мы видели с первого момента. И распахиваются ворота, и из ворот появляются первые носилки. Первые носилки — это труп, это мальчик, у которого торчит кость руки. Нет, в этот момент меня вызывает эхо Москвы, да? Вот здесь я позволил себе за все это время, я не фотограф. Мое дело — обеспечивать работу пишущего корреспондента «Тайм». То есть интервью, встречи, факты. И вот здесь я позволил себе несколько раз нажать на спуск. Почему? Потому что меня вызывает эхо Москвы, и я стою и считаю трупы.
Простите, на спуск, да, фотоаппарата?
Фотоаппарата, да, на спуск фотоаппарата, конечно. Как это выглядело? Это кольцо родственников, родителей, дядей, тетей, которое стоит вокруг этой школы. Оно стоит третий день, оно не уходит днем и ночью. И вот эта вот волна, энергия, как угодно, вот разговоры, которые там происходят, это втягивает тебя, ты становишься такой же, как и они. Вот они кругами ходят вокруг школы, и мы точно так же кругами ходим. А круги-то у нас первый день — это приблизительно 100 на 200 на 150, да, ну и перед школой мы пройти не можем. Вот в одну сторону, в другую сторону. И мы все находимся под впечатлением, вот будет штурм, не будет штурм, да. И когда начинается, меняется характер огня, до этого 3 дня мы слышали только выстрелы из стрелкового оружия, к этому моменту просто канонада. Я не очень военный корреспондент, совсем не военный корреспондент. Я спрашиваю, что такое? Мне говорят, что это уже и гранатометы, и гладкоствольное какое-то оружие. Да? И у всех жуткое ощущение, что там сейчас вот за этой стеной, в 100 метрах от нас, что сейчас там месиво, и что сейчас там штурм. И вот те матерные реплики, которые все слышали в эфире, вот на НТВ, да, которые были, вот вокруг меня, когда изменился характер звука, вот вокруг меня такие же реплики подали все те, кто стояли рядом. Это конец. Юра называл эту цифру, мы тоже давали оценку к этому моменту порядка 1250-1500 человек, потому что прокуратура официально располагала сведениями на вечер 2 число и давала их в штаб и везде. 750 человек подтвержденных бесспорно, да, то есть даже официальные цифры такие были. А мы уже к этому моменту довольно много беседовали с теми, кто в первый день сумел спастись, вот 25 школьников, да, у нас была картинка порядка 1250-1500 человек. И когда 1500 человек в крохотном этом зале, и мы слышим, когда стреляют уже, не винтовки стреляют, не автоматы, что-то более серьезное, конечно, ощущение жути, ну, непередаваемое, особенно когда ты этого не видишь. И когда распахиваются ворота, и оттуда начинают бежать люди. И вот идут носилки, труп в сторону, раздетые, одетые. Вот я стою и считаю, сколько детей, сколько взрослых. И вот в этот момент передо мной, значит, пронесли 40 носилок. Я давал эту цифру, и я хочу сказать, что еще раз, что вот здесь бардак кончился. Вот тут началась потрясающая совершенно работа. Как они там самоорганизовались? Носилки вылетали пулей, машины разворачивались и уезжали. И я попал к школе на 20 минут позже, потому что я не решился идти противоходом против этих людей, выносящих носилки. Я боялся помешать их работе. Это не было моей непосредственной задачей. Я не считал для себя этически возможным хотя бы чуть-чуть двинуться вперед.
Спасибо, Алексей Шведов. К нам присоединился фотограф Олег Никишин, агентство «Пресс-фото».
Больше всего, что меня вот, вывело из себя, это подготовка вот, перед тем, неважно, чем это могло закончиться, но вот, 1, 2 и до обеда 3 числа, как шла подготовка к вызволению заложников. То есть был хаос. Каждый пытался сделать, ну, с его точки зрения, что-то нужное. Но в итоге получалось так, что там никакой не было власти. То есть, в принципе, там могли ходить любые люди. Какие-то люди ходили, ополченцы с автоматами. Но мы не видели какую-то организованную структуру, чтобы вокруг школы было какое-то нормальное такое оцепление. Строгое, жесткое, чтобы туда не попали посторонние люди. Какая-то подготовка к штурму там или переговорам.
Спасибо, Олег Никишин. Олег, пожалуйста.
Как я понял, Владимир был там около школы за оцеплением, а Алексей был перед оцеплением. Но меня интересует вопрос так называемого вот, ополчения. Насколько я понимаю, это не какое-то было не ополчение, а просто обычные родственники людей, которые попали в заложники. А как эти люди попали туда? Ну, ведь действительно, если операция так тщательно готовилась, то каким образом-то попали люди с автоматами? Мы говорим о пособниках. Возможно, там были, могли быть и пособники тоже их. Вот как это произошло?
В операционной, тогда, когда спасаешь жизнь человеку, в стерильном пространстве, могут быть посторонние. Кто может быть? Хирург, врач-анестезиолог, медицинская сестра. Те, кто нужно для спасения человеческой жизни. В том числе и любая спецоперация. Это та же самая хирургическая. Спецподразделение, которое обязано это делать, это хирургический инструмент, если хотите, скальпель. Терапевт – это оперативные работники, те, которые должны принести информацию. Мы научены печальным опытом Чечни, всех терактов. Достаточно привести Первомайск, достаточно привести Буденновск, достаточно привести Норд-Ост. Тогда возникает вопрос. Один из тысячи вопросов, которые сегодня стоят на повестке дня, в том числе и в комиссии Совета Федерации, которая сейчас там работает. Почему это операционное, то бишь место проведения спецоперации, не было оцеплено? Почему оттуда не были эвакуированы все гражданские лица, которые там проживали? Почему там оказались ополченцы, гражданские лица? Я могу понять чувства сердца осетин, так как сам отец, что если у тебя находится ребенок там, ты найдешь любой лазейку, чтобы туда проникнуть. Если нужно было поставить кольцо, мало 100 милиционеров, мало 100 человек из внутренних войск, поставьте 500, 1000, поставьте столько, сколько нужно, чтобы они живым кольцом, плечо к плечу, стояли вокруг и туда не пускали посторонних. Там должны были работать профессионалы. Я могу выдвинуть только версию, так сказать, или исходя из своего фронтового опыта, о том, что там действительно были ополченцы из Северной Осетии, из Южной Осетии. Они называли себя, кстати, терскими казаками, не скрывая. Да, они были вооружены автоматами, ручными пулеметами. В заначке лежали одноразовые гранатометы а-ля «Муха», и отнюдь не старые, а годы выпуска где-то 2001-2002. Для этого нужно соответствующее разрешение, так сказать. Да, были люди с гладкоствольным оружием, где с карабинами. Я не исключаю, что ополченцы, те, которые были с Южной Осетии, а накануне известных событий во время столкновений в районе Цхинвали, я не исключаю, что там могли быть ополченцы из Приднестровья. Казаки там, я не знаю, еще откуда-то. Может быть, даже из Абхазии. Но это лишь только моя версия. Как они там оказались, это непонятно. Но мне кажется, что вот именно стрельба такая хаотичная, беспорядочная со стороны ополченцев, то есть не кажется, это сейчас можно сказать уже практически точно, она и спровоцировала действия бандитов. Когда ополченцы, закричав «посмотри, посмотри, они убивают наших детей», ну что им оставалось делать потом? И учтите, что это Северный Кавказ, это эмоции, это горячность и все что угодно. Понимаете? Алексей, это могло быть именно так.
Алексей, а ты нашел ответы на эти вопросы?
Можно я такой все-таки как очевидец? Можно я факты, да, коротенько совсем? Первое, значит, микроавтобус, который нас вез от Владикавказа, это первое число. За 4 часа до этого, за 5 часов подвозил предыдущую группу. Группа была обстреляна. Автобус выскочил прямо перед школой. То есть где-то на 13 часов мы вообще не имеем никого, да, вокруг школы. Сразу, Олег, ответ на ваш вопрос. У нас кто командует вообще, как бы, такими операциями? У нас командует Андреев, который назначен всего 2 месяца, да, или у нас кто-то еще несет ответственность за подобные вещи? Значит, вечер, когда мы подъехали, 3 дома от школы, стоит толпа народов, и наши фотографы спокойно подходят к школе. Утро, 2 число, 5:05. Школа в прямой видимости, мы стоим. Значит, нам говорят, это стоит, по-моему, 58-я армия, если я не ошибаюсь. Говорят, ой-ой-ой, не ходите, эта улица простреливается. Бабушка с кефиром спокойно совершенно пересекает улицу. Это было постоянно. Там есть 3 зоны, где обстреливаются. Значит, как чужого видят, так лежать, не ходить. Ну, все равно идем, конечно, да? Бабусь с кефиром, местный какой-то там деятель. Все спокойно чешут по этой улице. 2 число, 16:30. Вот мы видим первые признаки чего-то организованного. Нас не пускают на улицу, на которой мы живем. Значит, кто подходит? Наш источник информации, там, местный, так сказать, сотрудник правоохранительных органов в немалых чинах. Я говорю, это кто подошел? Он говорит, это подошел местный СОБР осетинский и местный ОМОН. Ну, хоть что-то какая-то выстраивается, картинка. То есть нас, наконец-то, не пускают практически прямо к школе, да? Чуть позднее, где-то около 18, мы видим подошедшие 2 танка, что у нас отнюдь вызывает не восторг, потому что когда нас не пустили, все-таки хоть как-то, хоть что-то, да, вызывает у нас ужас, потому что кто это подтащил танки к школе? Кстати, можно ходить вокруг танков.
Алексей Шведов, mm-hmm. Юрий Тутов, пожалуйста.
Дело об организации всего. Мне вспоминается 22 декабря 1994 года, когда я вылез из самолета Ил-76, все, там, человек 200 исчезло, я стою на Моздокском аэродроме и вижу плакат здоровенный, на котором написано «Проход по одному запрещен», это в тумане так он виден, «Стреляют без предупреждения». Я стою на это, смотрю и вижу в тумане проходит один, другой, третий. И я понял, что эта война не кончится никогда. 22 декабря 1994 года. Это я говорил уже неоднократно. И боюсь, что мне говорить еще долго это придется. А что касается организации ополченцев, которые там стреляли, вроде бы они выстрелили. Понять, кто выстрелил, я не собираюсь ни с кем спорить из присутствующих. Это невозможно, потому что там в окружении зданий было непонятно, откуда стреляли. И когда бегут дети, я не знаю человека в мире, который бы не побежал бы и не открыл бы огонь. Был бы он там из Альфы, из израильской армии, американской, и новозеландской или аргентинской.
Юра, да, но первыми открыли огонь боевики, понимаешь? Верно. Детям и женщинам, заложникам, да. Стреляли в спину,
да,
понимаешь?
Да, Юра, совершенно верно.
Я это видел, когда пацан перед смертью, ему лет 12 или 14, орет: дяденьки, они сволочи, убивайте их, понимаешь? Это никогда не исчезнет из твоей памяти, понимаешь?
Совершенно верно. И нет такого человека, который бы, видя это... Нет, это просто ты подтверждаешь мои слова. Который видел, что стреляют в спину детям, он бы не открыл огонь.
Спасибо, Юрий Тутов. Алексей Шведов.
Сейчас я тоже ищу, где эти ополченцы. И вот лежат рядышком фотографии. Это, безусловно, люди с опытом и хорошо вооруженные. Но на тот момент мы, конечно, видим вокруг только родителей. И вот они стоят днем и ночью вокруг этой школы. Вот они стоят и смотрят на эту школу, там их дети. Но тем более встает вопрос в такой ситуации. Понятно, что что-то будет происходить. видимо, страшно говорить об этом, но именно их, может быть, особенно жестко надо было отсекать от школы. То, что любой родитель бросится за своим сыном и будет стрелять, это совершенно понятно и очевидно. А вот отсутствие какого бы то ни было порядка, какого бы то ни было отцепления до 3 числа, до момента штурма, какой бы то ни было организации, это тоже совершенно очевидный факт.
Алексей Шведов, Владимир Сварцевич.
Ведь одновременно с родителями, которые пошли, когда увидев, что их расстреливают, их детей, они с голыми руками пошли на пулеметы, на автоматы. Они пошли из огородов, так сказать, пошли из других мест, где они там лежали, так сказать, уже 3 сутки. Их могли принять за боевиков, которые якобы хотели просочиться в город. Их могли пристрелить свои. Это понятно, все отцовские чувства. Но почему не было сделано так, чтобы действительно там работали только профессионалы? Если бы было нормальное взаимодействие, порядку было бы больше. И ополченцев, я больше уверен, я не умаляю ни их чувств, ни их доблести, ни их храбрости, они бы могли найти свое место вот в этом кошмаре.
К сожалению, остается очень много открытых вопросов, которые, в общем-то, вывела трагедия. Нет ощущения безопасности не только вот те, кто были в Беслане, но, наверное, во всей стране люди сейчас задают себе вопрос, в безопасности мы находимся или нет. Наверное, в общем-то, вопрос такой должен быть обращен к властям. Могут ли они в таких экстренных ситуациях как-то организовать спасение для тех, кому это нужно? Потому что вот в Беслане мне показалось, что была растерянность и хаос.
К годовщине бесланской трагедии. Архивная запись октября 2004 года с журналистами, которые освещали эти события.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.